Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Міхась Селін. Наша сённяшняя тэма.
Свет на мяжы катастрофы, а Беларусь мы нікому не аддадзім. Пра што гаварыў Лукашэнка ў пасланні народу і парламенту.
Цэлая армія інтэрнэт-тролей, інфармацыйных правакатараў работае дзень і ноч, чтобы дэстабілізаваць сітуацыю ў стране.
Ці даруе Крэмль затрымання вагнераўцаў меркаваннем расійскага палітолага.
Именно нынешние действующие власти Беларуси для нынешней действующей власти России действительно как бы становятся врагами. Этот разрыв окончательный.
Милиция контролюе не только упрыгожванне беларусаў, але и фіранкі на вокнах.
Не составляя при этом ни протокола об изъятии, ни протокола об административном правонарушении, не вызывая понятых, не делали описи изымаемого имущества, просто пришли, сорвали, забрали и ушли.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 жніўня Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем да беларускага народа і парламента. Пасланне, якое мусіла прагучаць у красавіку і было перанесена на нявызначаны тэрмін праз каранавірус, звычайна не звязана з выбарамі. Але гэтым разам, як толькі кіраўнік Беларусі адхіляўся ад тэксту, мы чулі і пра выбары, і пра баевікоў, і пра Расію, і пра прастытутак, і пра што толькі мы не чулі. Але пра ўсё па парадку.
Лукашэнка з'явіўся перад 3000-най публікай у сінім гарнітуры. На выгляд ён падаваўся такім, як звычайна, але меў праблемы з голасам. Падавалася, што ён вось-вось сядзе. Лукашэнка часта выціраў хустачкай пот з лоба, а падчас паўз аператары паказвалі не яго, а 3000 суровых чыноўнікаў.
Агрэсіўная імправізацыя, вось як нам падалося, выдавала ў 65-гадовым кіраўніку Беларусі неўпэўненасць і недавер да ўсяго свету. Але рыторыка яго прамовы была цалкам чаканай. Свет каціцца да катастрофы, паўсюль гамон і толькі Беларусь – адзіная выспа стабільнасці ў гэтым свеце. І мы нікому яе не аддадзім. Ну, а потым пачалося.
Цэлая армія інтэрнэт-тролей. Информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну что вы творите? Нашли эти трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? Что вы им пишете? Проведем нечестные выборы, выпустим экономичных, политичных наркоманов, уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Ну вы же им хоть подскажите. Что не президент в Беларуси назначает выборы. Что после нечестных выборов никогда белорусский парламент не ввергнет страну в череду предвыборных кампаний, не назначит очередные выборы. Вы хоть об этом подумайте. Что вы им пишете? Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит.
Кіраўнік Беларусі заявіў, што неадукаваны чалавек – страшны чалавек у будучыні. Маўляў, таго, хто думае айфонам ці тэлефонам, яго будуць дзяўбаць, крамсаць і ціснуць яму не на свядомасць, а на падсвядомасць. І калі мы і вядучыя краіны за гэта не возьмемся, то будзем мець свет хаосу. Па словах Лукашэнкі, свет увайшоў у эпоху каляровых рэвалюцый і гібрыдных войнаў, і соцсеткі за апошні месяц напоўніліся брудам.
Мы сегодня предпринимаем ряд очень серьезных шагов по противостоянию этой угрозе. Наша задача номер один – подготовить свою армию первоклассных специалистов, способных противостоять и киберугрозам, и самым изощренным технологиям. И мы это сделаем. Мы это начали делать, и мы умеем это делать. Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Вспомните, что я сказал. Мы государство. Мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она желтая. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны. Простите меня обзывать всех шлюхами и проститутками. Тех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти. Любому цивильному человеку, который хочет разобраться в ситуации, он видит не только интернет, он видит все средства массовой информации. И он копается всегда в самом углу найти самое далекое средство массовой информации, но справедливое, истинное, с Спрос на правду и справедливость растет постоянно, каждый день. Преодолеем и мы это несчастье. Просто на нас решили крепком, монолитном обществе отработать вот эти цветные революции с учетом новых информационных технологий. Не получится. Государство начинается с народа, а держится на крепкой и стабильной управленческой вертикали. Пока эта вертикаль сильная, пользуется доверием народа, страну расшатать невозможно. Мы с вами 25 лет шли и нам завидовали. Почему? Потому что от президента до крестьянина мы были единым целым. И как только разбогатели некоторые, простите, уже непопулярно перед выборами, как только уже в кармане что-то появилось, мы уже побежали, начали кричать, нам хочется больше, да мешают, да старый президент не дает работать и прочее. Успокойтесь, слава Богу, что еще так живем.
А про того, Лукашенко заявил, что на полдень Беларуси закинули еще одну группу боевиков из России и пригрозил, до речи, организаторам таких акций, что у отказ может полыхнуть аж до Владивостока. А так само заявил, что Виктор Шейман у 90-е ходил по улицах с пистолетом и отстреливал бандитов. Як у вагули, Миша, тебе сподобалась сегодняшняя промова Лукашенко? Что ты можешь сказать?
Ну, было вельми смешно, весело часом и страшно, але вядома, вельми здзівіліся мы на пачатку, калі глядзелі гэтую прамову, все ж такі было нечакана пачуць гэты вельмі сіплы голас, які як бы намякаў на тое, што са здароўем у Александра Горыша не ўсё так добра, як і любіць распавядаць Наталя Эйсман.
Ну так, яна ўсё кажа, што не дачакаецеся, а тут, ну вось, сапраўды, мне было цікава, чаму Лукашэнка знік так хутка пасля прамовы, і, дарэчы, гэта амаль што не паказалі, то бок устала гэтая 3000-ная зала, пачалі аплодаваць, так, вось гэтыя 5-хвілінныя аплодысменты, як нехта ў соседках параўнаў, былі падобныя на стук дубінак. дубінка. І вось такое знікненне Лукашэнкі, такое нейкае прамчароўнае.
Дарэчы, так само яшчэ мне вельмі звернуў увагу на тое, што Лукашэнку сапраўды не паказвалі буйным планам, і неяк так вось весь час прабавалі камеру ад яго прыбраць. Вось я ўзгадаў вось канцэрт Motorhead 2014 годзе ў Мінску, вось калі Лэмі Кілмістэр уже пакойны ось тады выступаў, і он таксама был уже досыць стары, ему было на тот момент 68 гадоў, і он такі вельмі дрэнна адчуваў сябе, был вельмі хворы, і его таксама, ось памятаю, на канцэрце светавікі спрабавалі там не падсвечваць нават, там нігде его схавалі на сцэне, так ось.
Ну так, і дарэчы, яшчэ калі у Лукашэнкі былі нейкія паўзы, так, то мы не бачылі, што ў гэты момант адбывалася, таму што нам паказвалі там, напрыклад, Марзалюка альбо Давыцьку, так, альбо міністраў. Ну і, дарэчы, усе заўважылі, што ёсць нават такія ролікі, зараз ходзяць па інтэрнэце, што многа хто засынаў пад вось гэтыя прамовы. Мне падабаецца водгук Петра Кузнецова, заснавальніка свабодных навасей, які кажа, што вось Лукашэнка ў апошні час узяў сабе на ўзбраенне такі цікавы мэсэдж, маўляў, ён самы кваліфікаваны, дасвечаны, мудры, разумны і эфектыўны кіраўнік дзяржавы вось сярод усіх астатніх у свеце. І вось Кузнецов піша, што такі сусветны лідар, шкада ж толькі што не выбіраюць прэзідэнта, так, сусвету. Але піша аналітык, што на фоне бясконцага застою і паўзучай дэградацыі эканомікі, палітычнай нявызначанасці на знешняй арэне і поўнай адсутнасці нейкага закона ў краіне права, а таксама іншых дасягненняў, такая пазіцыя Лукашэнка выглядае шчыра неадэкватнай і вось незразумела, на што разлічана. Больш навінаў пра тое, што сказаў Александр Лукашэнка, можна пачытаць на нашым сайце euroradio.fm, а мы працягваем наш Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакейная мінская «Дынамо» падпісала пробны кантракт з 23-гадовым абаронцам Сцяпанам Фалькоўскім. Апошнім яго клубам быў заакіянскі «Алін» з лігі ўсходняга ўзбярэжжа. Фалькоўскі сёлета выклікаўся ў нацыянальную зборную Беларусі. Американский оборонца сборной Беларуси по хоккею Нік Бэйлін на 2 сезоны протягнул контракт с челябинским трактором. Таким чином, он застанется у российском клубе еще на 3 года. Минулый сезон был для Бэйліна удалым. У 36 матчах он набрал 25 выниковых баллов. Нападающий Батэ Максим Скавыш уже на этом тыдні может стать удельником клуба белорусских бомбардиров. На его рахунку 99 голов на высшем уровне. До сотни застался только один трапный удар. Уже 8 жнивня Батэ у матче 21-го тура чемпионат Украины прыме Гарадею. Дарэчы, Скавыш у 3 апошніх гульнях першинства забил 4 голы. Юрий Поклад вызвалены от посады спортивного директора футбольного Минского «Динамо». Кто его заменит, пакуль невядома. Поклад не сыходит с клуба. Ён протягне працу у динамовской структуры. Былый брамник футбольного «Реала» и «Порту» Икер Касильяс заявил про завершение профессиональной карьеры гульца у 39 годов. Ён был брамником национальной сборной Испании. У яе складе становился чемпионом света и двойше чемпионом Европы. У апошние годы здоровье Касильяса погоршилось. Летось ён перенес инфаркт, який здарыўся на тренировце. Гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Александр Лукашенко и официальный Минск протягивают антироссийскую риторику, якая, можно сказать, стала головной тезой теперешней президентской кампании Лукашенко. Суверенитет головное, и мы краину не отдадим. Мы уже про это сегодня говорили. Сегодня, до речи, подчас послания снова полетели попроки у бок сходнего суседа, и выник их один. Россия – это уже не опора, а ворог.
Гісторыя з затрыманнем Беларусі расійскіх баевікоў з прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнерам» стала кульмінацыяй гэтага зацягнутага крызісу даверу. І толькі на першы погляд можа падацца, што ніякай рэзкай рэакцыі на інцыдэнт з боку Москвы не было. Але не ўсё так проста. Асобныя эксперты ў Расіі пачалі гаварыць пра еўрапейскі выбар Беларусі.
Што рабілі ў Беларусі наміты з расійскай прыватнай ваеннай кампаніі? Ці могуць быць правдой, выставленные им белорусскими силовиками обвинувачивания. Си спробуя Россия поуплывать на выник белорусских выборов и я Кремль отпомстить Лукашенко за справу российских боевиков.
На гэты да іншы пытанне у живым эфиры Еврорадио отказывая кіраўнік Центра развития региональной политики, российский политолог Илья Грашанков. Гутарыць Дмитрий Лукашук.
Я читал еще ваши материалы, ваши комментарии сразу после, так сказать, задержания этих боевиков, назовем это так, в кавычках, без кавычек, тут как кому больше нравится. И вы уже тогда сказали, я вот процитирую дословно, это окончательный разрыв с Москвой. Сегодня вы продолжили этот свой тезис, прослушав выступление Александра Лукашенко с его посланием. Что, действительно вот так все уже окончательно и бесповоротно, на ваш взгляд?
Ну, я-то исходил из чего? Что еще в январе, когда Лукашенко и Путин играли в хоккей, никто и помыслить не мог, что вот закончится все сегодняшним заявлением про бойню в центре Минска, про шлюх и вот прочие экспрессии от Александра Григорьевича. В январе-то мы ожидали, что наоборот, единое союзное государство, которое, как, кстати, мне кажется, Путин очень хотел возглавить, собственно, то, что у нас вот состоялась новая конституция, во многом как раз это был запасной план несостоявшегося этого союзного государства с Белоруссией. Вот. Но тем не менее, да, и вот так резко под гору пошла ситуация, что, конечно, это разрыв по отношению того, как бы, с чем мы планировали столкнуться. Ну, в целом, конечно, тяжело, как минимум, белорусской экономике отойти от России, насколько я понимаю, до 80% товарооборота все-таки завязано на нас. И, конечно, как Лукашенко сказал, мы перестаем быть братьями, братскими народами, да, становимся союзниками, прежде всего торговыми и, видимо, газовыми. Вот. Но это такая, на самом деле, ущербная позиция. Мы с Украиной, с которой Россия тоже умудрилась разругаться пух и прах, тем не менее, она по-прежнему один из наших основных торговых контрагентов. Но политически, как бы нравственно, это по-прежнему такой, наверное, второй враг после США, да, для российского руководства. Вот, поэтому боюсь, что именно нынешние действующие власти Беларуси для нынешней действующей власти России действительно как бы становятся врагами. И действительно этот разрыв окончательный. что, конечно, нельзя сказать о наших народах и как бы, нас с вами. Я думаю, что, конечно, население и остальных это не коснется. Все-таки мы делаем выбор, враги мы с вами или нет. А мне кажется, такой предпосылки нету как у нас с вами, так, собственно, и не было там в свое время у русских и украинцев, пока их не начали накручивать, да, через средства массовой информации. Ну, надеюсь, что для Белоруссии все-таки это дело не дойдет. И многочисленных таких пропагандистских передач о том, что вдруг Белоруссия перестала быть целиком, да, другом русскому народу, я думаю, мы не дождемся.
Вот вы вспомнили союзное государство, и давайте все-таки, может быть, поищем причины сегодняшнего углубления противоречий, не будем говорить пока слово конфликта, в том, что произошло, скажем так, вот в конце прошлого года. Даже Лукашенко, вот это вот, ну, скажем, настойчивое желание Москвы подписать дорожные карты по углублению интеграции, назвал принуждением к интеграции, там чуть ли не, как это по-русски, риском для нашего суверенитета. Может быть, вот та позиция Путина, Медведева, руководства России и стала, кстати, причиной того, к чему мы пришли сегодня?
Ну, конечно, Москва пыталась всячески продавить эту историю, и во многом как раз, наверное, ситуация с Украиной привела к тому, что наши власти стали действовать очень жестко по отношению к своим контрагентам, с кем они вели переговоры, в частности, с Лукашенко и его окружением. Ну и поскольку все-таки позиции Беларуси там отличны от позиции России, в отличие от нас, страна там не добывает такого колоссального количества углеводородов, не зависит во многом как раз от умения своего лидера как-то там крутиться, выбивать какие-то преференции для страны в целом, то вот эта позиция Лукашенко, я так понимаю, крайне раздражала российское руководство, которое очень хотело какой-то однозначности, да, что вот я с вами и больше ни с кем. И кручение вокруг Китая, Арабских Эмиратов, Брюсселя и Вашингтона крайне раздражало, я думаю, лично Путина, который тем более во многом связывал с Белоруссией именно свое личное будущее. И понимая, что Путин вообще человек такой, который свое раздражение моментально может трансформировать в некую такую ярость и на основе этой ярости принять какие-то жесткие решения, собственно, как бы наши эмиссары там, в лице того же Бабича, в лице тех, кто после него вел переговоры с Белоруссией, я думаю, достаточно жестко пытались поставить Лукашенко в какую-то такую ситуацию, чтобы он уже точно, я не знаю, там, почти кровью подписал некую договоренность. И понимая, что деваться некуда, видимо, Лукашенко стал потихонечку отъезжать. Ну и, собственно, ситуация и обернулась с этим провалом. То есть в какой-то момент Москва поняла, что Лукашенко с темы съезжает, грубо говоря, да, таким языком, и начала такую контр-атаку по всем фронтам, чтобы максимально перекрыть ему кислород для отхода. Вот. Ну и вот, начиная где-то с апреля месяца, я так понимаю, уже будучи зажатым в тисках между всеми основными своими партнерами, Лукашенко до последнего пытался метаться и как-то, так сказать, оставить себе развязанные руки. Ну, любой, кстати, лидер вот такого авторитарного типа, и Лукашенко, и Путин, жутко не любят, когда их действительно связывают по рукам. То есть возможность для маневра им видится какой-то возможностью для отыгрывания и отступления. И вот чем больше ты человека в угол загоняешь, тем, соответственно, его решение более эмоциональное и более, как бы, может быть, несимметричная. Вот, собственно, сегодняшняя несимметричная ситуация с боевиками, кстати, не знаю, может быть, она и во многом правдива, тем не менее, следствие как раз вот этого конфликта между Москвой и Минском, потому что обе стороны теперь играют на каких-то максимальных ставках, чего, кстати, мне казалось, еще 2-3 недели назад мы и представить себе не могли.
Я вот, кстати, продолжу тогда про максимальные ставки. Может быть, ситуация и ярость там Путина или еще там кого-нибудь довела до того, что этих вот боевиков из компании Вагнера действительно прислали сюда, чтобы устроить тут какие-то массовые беспорядки, дестабилизировать ситуацию для того, чтобы в конечном счете была такая возможность. Ну, кто-то там, скажем, крикнул наконец-то спасибо. Спасибо, Путин, введи войска.
Ну, честно говоря, тут тяжело эту ситуацию комментировать, поскольку вот это появление Вагнера в многочисленных сводках мировых, да, потому что мы видим, что эта группа воюет там и в Сирии, и в Африке, и еще много где, на Украине, в частности, в Донбассе. Но при этом официальное руководство всегда всячески подчеркивало свою оторванность от этой группы. Поэтому я так понимаю, что и сейчас официальная Москва никак, конечно, не признает и не собирается признавать какой-то аффилированности. Собственно, правильно делает, поскольку, наверное, если ЧВК существует, то примерно для таких целей они и создаются, чтобы вести какое-то такое явное силовое воздействие. Поэтому кто за этим стоит, кто кого призывал, мне кажется, такой неблагодарный комментарий может получиться в том плане, что информации у нас никакой нет, а руководствуемся мы в основном домыслами. И те, собственно, элиты, которые стоят, да, за организацией вот этой ЧВК, за Донбассом, как такой, да, наиболее понятной, да, картины, как, собственно, эти силовики используются, говорит о том, что да, конечно, есть какая-то часть, наверное, российских элит, которые желают восстановления, так сказать, прежних границ Советского Союза, в своих прежних границах, вот таким, наверное, силовым путем. Вот. Но кто они и, собственно, какие у них были видения на Белоруссию, для меня, конечно, остается загадкой, потому что, ну, в отличие от Донбасса, да, такого failed state и, по крайней мере, да, понятное начало конфликта, ожидать такого же повторения в Беларуси, мне кажется, было бы странным все-таки. Да? Беларусь, в отличие от Донбасса, ну, понятное цельное государство со своей действующей армией и перекидывание каких-то нескольких сот силовиков, боевиков, мне кажется, кардинально не могли бы дестабилизировать ситуацию. Вот, поэтому я все-таки оставлю пока этот вопрос, да, таки подвисший в воздухе, что это за провокация, кто ее уготовил, в чьих интересах она могла производиться. Вот. Но, с другой стороны, конечно, не хотелось бы занимать какую-то такую одностороннюю позицию, да, что вот только по отношению к Москве, да, ее можно, так сказать, применить, что только Москва, да, могла быть единственной стороной конфликта. Ну нет, почему? Мне кажется, что Лукашенко очень грамотно сейчас использовал ее в своих интересах, поэтому если, так сказать, следовать старой логике, ищи кому выгодно, то почему бы и не на его технологов или кто там сейчас, да, занимается его предвыборной кампанией, как бы не спихнуть эту версию. По крайней мере, воспользоваться ей они очень грамотно смогли.
Ну, да, кстати, вот ваш коллега, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был у нас в эфире и тоже высказал уверенность, что ситуация, вот эти вот люди, эти боевики из Вагнера были использованы политтехнологами, известно какого кандидата в президенты, в пользу вот этой вот предвыборной кампании. Насколько по согласованию с Москвой или все-таки без согласования с Москвой? Тут, конечно, да, вопрос подвисший. Вот еще одна цитата из вашего материала в «Новых известиях». Мне очень она так как бы упала на душу. «Поскольку евровариант для Лукашенко оптимальный, видимо, он на него решился. Лукашенко принял, скорее всего, курс на Европу. Никакой интеграции с Россией». Вот что дает вам повод делать такие выводы?
Конечно, это был такой некий инсайт, так скажем, да, то есть общался с некоторыми коллегами, которые говорили о том, что сейчас Лукашенко, выбирая между основными своими возможными, да, так сказать, взаимоконтрагентами, да, то есть государствами, с которыми он мог двигаться в будущее, он, конечно, хотел бы выбрать Брюссель как наименее такой опасный вариант и более мягкую силу, с ориентацией, да, вот страны на некий IT-кластер, который как раз во многом благодаря Европе, да, развивается в Беларуси. Ну и прежде всего, конечно, личное будущее, как человек, который когда-то все-таки отойдет от власти, хочет сохранить не только влияние, да, но и какие-то приобретенные ценности, безопасность для своей семьи. Понятно, что Евросоюз может наиболее четко гарантировать те правила, по которым все это может свершиться. В отличие от американцев, потому что мы видели, да, как даже те, кто с американцами договаривается, некоторые заканчивают. Ну, я имею в виду, например, Каддафи, который вроде бы в свое время пошел на все уступки, но в итоге закончил, все мы помним как. И Россия, которая тоже, я понимаю, Лукашенко, что делая ставку на Россию, он делает ставку на неизвестность, в том плане, что у нас сейчас у самих не определено будущее. Вот этот трансфер власти, который начался, и который не закончился, и который то ли Путин будет до 2036 года, то ли какая-то смена власти произойдет, то ли вообще мы будем жить в какой-то ситуации неопределенности. Поэтому делать ставку на Россию, понятно, ему до последнего не хотелось. Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхасілін. Концерт брытанскага спевака Стынга, які павінен быў прайсці 4 кастрычніка ў Мінск-арэне, адмянілі. Пра гэта на сваім сайце паведамілі арганізатары мерапрыемства, канцэртнае агенцтва All Stars. З вялікім шкадаваннем мы аб'яўляем аб адмене канцэртаў Sting My Songs ва ўсходняй Европе гэтай восені. Нягледзячы на тое, што былі прыняты ўсе намаганні, каб перанесці гэтае шоу на наступны год, мы не можам зрабіць гэта ў цяперашні час, напісалі арганізатары. Яны дадалі, што Sting шкадуе аб тым, што даводзіцца расшараваць гледачоў і чакае вяртання ў згаданыя краіны. Sting павінен быў прадставіць сваю праграму ў Расіі, Латвіі, Украіне і Беларусі. Spotify опублікаваў фінансавую справаздачу за другі квартал 2020 фіскальнага года. Даходы стрымінгавага гіганта выраслі на 13% у параўнанні з аналагічным паказчыкам папярэдняга года і на 2% у параўнанні з першым кварталам 2020 года. Даходы склалі больш за 2 мільярды даляраў. Як удакладняе партал Digital Music News, гэта лічба некалькі менш, чым чакалі фінансавыя аналітыкі. Яны меркавалі, што даход кампаніі складзе як мінімум 2 мільярды 350 мільёнаў долараў. Ключавую ролю ў такой неадпаведнасці чаканняў адыграла істотнае скарачэнне даходаў ад акаунтаў, якія працуюць па рэкламнай мадэлі. Актыўнасць рэкламадаўцаў за пандэміі каранавіруса прыкметна знізілася. Скарачэнні склалі 21% у параўнанні з другім кварталам 2019 года і 11% у параўнанні з першым кварталам 2020. Сума неатрыманых даходаў каля 154 мільёнаў долараў. Студыя Pineway, якая належыць Леонардо Ді Капріо, заключыла эксклюзівны кантракт з кампаніяй Apple аб сумеснай вытворчасці фільмаў і тэлевізійных праектаў. У адпаведнасці з дамовай, прадзюсарская кампанія, в якой Ді Капріо кіруе разам з Дженніфер Дэвідсон, будзе распрацоўваць новыя серыялы і фільмы для Apple, паведамляе The Hollywood Reporter. Apple збіраецца інвеставаць каля 200 мільёнаў долараў у здымкі карціны «Забойцы кветкавага месяца» па аднайменнай кнізе Дэвіда Грані. Драму збіраецца здымаць рэжысёр Мартін Скарсезе. Apple аплаціла большую частку бюджэту карціны, будзе трансляваць фільм у той час, як Paramount зоймецца міжнародным пракатам кінастужкі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
4 жніўня ў Беларусі стартавала датэрміновае галасаванне. На выбарчыя ўчасткі адправіліся незалежныя назіральнікі, але ў большасці выпадкаў іх там ніхто не чакаў. Мы аднойчы выкладалі аўдыё сустрэч чыноўнікаў з праўладнымі назіральнікамі, на якім яны распавядалі, як не дапусціць на ўчасткі незалежных назіральнікаў. Вось паслухайце, як гэта было.
Цэлы дзень, если на ўчастку не прысутствуюць пастаронных наглядацелей, вы адкрылі ўчастак и ушли. Остается один, который у вас стоит по графику. В случае, если приходит кто-то и захочет понаблюдать, комиссия говорит, что эти наблюдатели три у нас уже есть на сегодняшний день. К сожалению, вам нет места присесть. Это ограничение действует по количеству, поэтому у нас три есть. И они оперативно вызывают остальных двоих, которые утром.
А сёння соцсеткі і тэлеграм-каналы літаральна заваленыя камічнымі гісторыямі з участкаў. Назіральнікаў не пускаюць, нават калі яны прыходзяць працаваць раней за праўладных калег. А вокны некаторых участкаў падаецца на мёртва заклеенае белым ватманам. Міліцыя пачала кантраляваць не толькі, якія ўпрыгожанні носяць беларусам, але якія фіранкі вісяць у іх на вокнах. Учора ўвечары праваахоўнікі прыйшлі дадому да Мінчукоў Александра і Дар'і, сарвалі з іх лоджыі бела-чырвона-белыя фіранкі і забралі з сабой без складання пратакола. Пара жыве на 11-м паверсе дома номер 9, па Смаргоўскім тракце разам з маленькай дачкой.
Фіранкі правіселі на лоджыі каля 2 тыдняў. Да 3 жніўня яны нікому не перашкаджалі, але пасля 9-го, сказала міліцыя, вешайце, што хочаце. Падрабязнасці распавядае Марыя Вайтовіч.
У панядзелак каля 12:00 у дзверы кватэры, дзе жывуць Аляксандр ды Дар'я з дачкой, пачалі настойліва званіць і стукаць. За імі стаялі людзі ў грамадзянскім адзенні. Дар'я была дома адна, моцна спалохалася і адчыняць не стала. Патэлефанавала мужу. Той выклікаў міліцыю, сказаў, што да яго ў кватэру нехта спрабуе ўламіцца.
У итоге прыехаў наряд, сказаў, што это нашы сотрудники, што яны праводзяць какое-то мерапрыяцце. Какое яны не паяснілі. Через буквально час председатель товарищества позвонили опять центрального РУВД. Не знаю кто, не знаю должность, не представился. Я перезвонил по этому номеру, и меня настойчиво просили убрать флаг с балкона. Я сказал, что это не флаг, а занавески, и что никакого отношения к флагу это не имеет, и в принципе это не запрещено законодательством, даже если бы это был флаг. В итоге мы договорились на то, что вечером придет участковый и напишет разъяснение, потому что на меня якобы поступила жалоба от одного из жильцов.
Але вечера ніхто чакаць не стаў. Праз пару гадзін прыйшлі зноў 2 супрацоўнікі ў цывільным. Адзін з іх быў намеснік начальніка па ахове правапарадку, прадставіўся Паўлам. Прозвішча, імя па бацьку Аляксандр не запомніў. Жонка адчыніла дзверы, яны зайшлі. Аляксандр пагаварыў з Паўлам па тэлефоне. Гаспадарам кватэры ставіць у віну парушэнне артыкула 21.13 КАП. Маўляў, што яны самавольна змянілі фасад.
Я з гэтым быў не согласен. И сказал, что снимать занавески мы не будем. В итоге и попросил составить протокол об административном правонарушении. Человек сказал, что составим протокол и будет произведено изъятие. Бросил трубку. Согласия на изъятие они не получали. Мою жену они обманули, сказали, что я дал согласие на изъятие. При этом в процессе изъятия они разрешение на вот квартиру они также не спрашивали. Они прошли на балкон, порвали занавески, не составляя при этом ни протокола об изъятии, ни протокола об административном правонарушении, не вызывая понятых, не делали опись изымаемого имущества, просто пришли, сорвали, забрали и ушли.
Напрыканцы, па словах Аляксандра, Дар'і сказалі, што пратакол будзе складзены пазней і пра гэта паведамяць. І яшчэ сказалі, што пасля 9-га вешайце, што хочаце. На гэтым гісторыя не скончылася. Каля 22:30 у дзверы кватэры зноў сталі званіць і стукаць. У пакоі спала маленькая дачка, якая днём была ў дзіцячым садзе.
Те лица, которые приходили 12 часов, хотели со мной поговорить, пытались попасть в квартиру, и сказали, что я опять вывесил флаг, хотя при этом ничего на балконе уже не висело. Я не знаю, откуда у них поступила эта информация, и почему они просто не пошли, не посмотрели с улицы, и начали ломиться ко мне в дверь. Я их отправил на улицу, сказал, выйдите на улицу и посмотрите, прежде чем звонить.
Аляксандр адправіў электроннае паведамленне ў мінскую пракуратуру. Ён папрасіў, каб там далі прававую ацэнку дзеянням супрацоўнікаў міліцыі наконт парушэння нормаў працэсуальнага кодэкса пры адабранні. Еўрарадыё звярнулася па каментар да архітэктара Кірыла Крышчановіча.
Шторы – гэта частка інтэр'ера, такая ж, як шпалеры, мэбля і асвятленне. Колер і фасон гэтых элементаў ніяк не рэгламентуецца дзейнымі тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі актамі і з'яўляецца прадметам індывідуальнай перавагі. Тое, што шторы могуць быць відаць з вуліцы, ну і што тут такога? Тым больш, што разгляданы фасад і так мае даволі актыўную кантрастную палітру, дзе каляровыя плямы, па задумцы аўтараў праекта, складаюць так званы мігатлівы эфект.
У гэтым выпадку такія шторы могуць толькі падтрымліваць агульную стылістыку і выразнасць фасада, лічыць архітэктар. Еўрарадыё звярнулася таксама па тлумачэнні сітуацыі ў ГУС Мінгарвыканкама, але пакуль адказу няма. Марыя Вайтовіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя, кур'ёзныя навіны Беларусі.
Для вас сёння працавалі Міхась Лін
і Маша Калеснікава. Пачуемся.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.